Deutsche Welle. Наука и техника.
Здравствуйте, в студии Владимир Фраткин. Давно уже результаты научных опытов, да еще в такой отвлеченной области знаний, как физика элементарных частиц, не вызывали столь жарких дискуссий, какие разгорелись теперь в связи с данными, полученными группой ученых в ЦЕРНе, Европейском центре ядерных исследований в Женеве. Спектр чувств, выказанных специалистами в связи с этой работой, простирается от восторга и ликования до изумления и недоверия. Но превалирует, впрочем, растерянность. Речь идет об эксперименте «Опера». Сам по себе этот эксперимент задумывался для проверки гипотезы о существовании так называемых нейтринных осцилляций, то есть способности нейтрино одной разновидности превращаться в нейтрино другой разновидности или в антинейтрино. Дело в том, что сегодня принято различать нейтрино трех разновидностей, трех поколений – электронная нейтрино, мюонная нейтрино и тау-нейтрино. И в прошлом году в ходе эксперимента Опера была доказана способность мюонных нейтрино превращаться в тау-нейтрино. Этот важный научный результат получил должное признание, но не вызвал сенсации, поскольку был ожидаем. Он подтвердил выводы, вытекающие из принятой в физике элементарных частиц стандартной модели. А вот данные, которые участники эксперимента Опера получили теперь, могут, если они подтвердятся, потрясти основу основ современной физики, специальную теорию относительности Эйнштейна. Потому что измерения показали, что нейтрино высоких энергий развивают скорость, превышающую световую. Вообще исследовать нейтрино очень сложно. Это самое труднонаблюдаемое из всех стабильных частиц. В природе нейтрино образуется в огромном количестве и при бета-распаде, и в процессе ядерного синтеза, например, на Солнце и других звездах, где водород превращается в гелий. Но нейтрино малых энергий крайне слабо взаимодействует с веществом. Еще недавно ученые считали даже, что нейтрино не имеет массы покоя, однако новейшие исследования показали, что это все же не так. Каждую секунду сквозь любого из нас пролетают триллионы космических нейтрино, но мы этого не замечаем. И земной шар большинство нейтрино пронизывают, не задерживаясь, поэтому их регистрация сопряжена с огромными трудностями. Но чем выше энергия этих частиц, тем выше вероятность их взаимодействия с веществом. Поэтому нейтрино высоких энергий, получаемые в ускорителях, удается регистрировать с помощью детекторов довольно скромных размеров. Именно такая схема и используется в эксперименте Опера. Пучок мюонных нейтрино преодолевает расстояние в 730,5 километров от протонного суперсинхротрона СПС в ЦЕРНе в Швейцарии до подземной лаборатории Гран-Сассо в Италии и регистрируется там специальным детектором. Время нахождения частиц в пути, оно составляет около 2,5 миллисекунд, определяется по показаниям атомных часов на старте и финише, синхронизированных с точностью до 2 наносекунд. Преодолеваемая частицами дистанция измерена с точностью до 20 сантиметров. За минувшие 3 года в детекторе было зарегистрировано 16 тысяч нейтринных событий. Так вот, проведя их статистический анализ, физики к своему изумлению обнаружили, что нейтрино прибывали к мишени в среднем на 61 наносекунду раньше расчетного времени, при погрешности плюс-минус 10 наносекунд. Получается, скорость нейтрино превышала скорость света. Пусть и очень незначительно, всего на 7,5 километров в секунду, то есть примерно на 2,5 тысячных доли процента, но все же достаточно, чтобы эффект нельзя было списать на погрешность измерений. Правда, научный директор ЦЕРНа Серджо Бертолуччи уже заявил, что ему не раз доводилось видеть эксперименты, когда расстояние измерялось с точностью до тысячных долей после запятой, вот только перед запятой потом обнаруживалась ошибка на целый метр. Но пока ни в схеме эксперимента Опера, ни в расчетах никому никаких ошибок найти не удалось. Теперь опыты, выполненные в ЦЕРНе, предстоит повторить другим группам ученых, прежде всего участникам практически идентичного эксперимента MINOS в США, в штате Миннесота. Тем более, что 2 года назад там получили сходный результат, но списали его на погрешность оборудования, соизмеримую с обнаруженным эффектом. Теперь там надо будет установить новое, высокоточное оборудование, но это потребует времени. А в марте источник нейтрино, ускоритель в Национальной лаборатории имени Ферми близ Чикаго, будет отключен на целый год с целью реконструкции. Да и накопление экспериментальных данных – дело долгое. Так что результаты, полученные в ЦЕРНе, удастся подтвердить или опровергнуть лишь года через 3. Есть, правда, еще эксперимент T2K в Японии, но эта установка выведена из строя недавним землетрясением, и ее восстановление – дело нескольких лет. Поэтому на ближайшие годы теория относительности Эйнштейна останется относительно незыблемой. А теперь другая тема. Интерфейс мозг-компьютер или нейрокомпьютерный интерфейс – это система, призванная обеспечить прямой обмен информацией между мозгом человека и каким-то внешним электронным устройством. Такие системы нередко фигурируют в научно-фантастических романах и кинофильмах, но до применения их в реальной жизни дело пока не дошло, хотя эксперименты в этом направлении уже ведутся. Теперь ученые Берлинского технического университета решили внедрить эту технологию в сферу дорожного движения и взялись за разработку электронного ассистента торможения, подчиняющегося сигналам головного мозга водителя. Смонтированная в лаборатории опытная установка, на первый взгляд, ничем не отличается от обычного тренажера для обучения управлению автомобилем. Водительское кресло, баранка, педали сцепления, тормоза и газа, вместо ветрового стекла три компьютерных монитора. Но в отличие от стандартного тренажера, здесь каждому добровольцу из тех, кто усаживается в кресло, надевают на голову шлем с 64 электродами. Это позволяет записать многоканальную электроэнцефалограмму, серию кривых, отражающих биоэлектрическую активность разных участков головного мозга, что, в свою очередь, дает возможность судить о его функциональном состоянии. Руководитель проекта Штефан Хауфе объясняет.
Мозг – это многие миллиарды нейронов, соединенных между собой и обменивающихся информацией. Передача нервных импульсов от одного нейрона к другому связана с электрической активностью мозга. Регистрируя изменения этой активности, мы пытаемся выявить у испытуемого намерение затормозить.
Штефан Хауфе ищет на электроэнцефалограммах испытуемых характерные пики, появляющиеся, когда имитируемая тренажером дорожная ситуация требует от водителя экстренного торможения. Например, если идущий впереди автомобиль внезапно останавливается.
Das erste, was passiert, in unserem Experiment zumindest, ist, dass es ein Bremslicht gibt, das aufleuchtet.
Первое, что при этом происходит, по крайней мере в нашем эксперименте, у машины, маячащей на экране тренажера перед глазами испытуемого, ярко вспыхивают тормозные огни, и дистанция до нее резко сокращается. На эти визуальные раздражители реагируют зрительные центры головного мозга, и в затылочных каналах электроэнцефалограммы на кривых появляются всплески.
Это первый признак, свидетельствующий о намерении резко затормозить. Но такие же всплески могут быть вызваны и другими раздражителями, например, красным сигналом светофора. Поэтому ученые продолжили поиск и обнаружили на электроэнцефалограмме еще два предвестника экстренного торможения. Два характерных всплеска, при обычном торможении не возникающих. Штефан Хауфе говорит.
Второй признак – это потенциал, указывающий на то, что водитель оценил ситуацию как аварийную или, по крайней мере, как необычную. Этот всплеск на кривой возникает всегда, когда человек застигнут врасплох. А третий признак – это уже всплеск, связанный с моторной реакцией, с подготовкой к мышечному движению.
Имеется в виду намерение водителя нажать на педаль тормоза. Таким образом, наличие на электроэнцефалограмме всех трех всплесков позволяет надежно распознавать экстремальную дорожную ситуацию, требующую экстренного торможения. Но еще важнее то, что автоматизированная система, способная реагировать на сигналы головного мозга, начала бы торможение примерно за 130 миллисекунд до момента, когда по тормозам ударил бы водитель. При скорости в 100 км в час это сократило бы тормозной путь на 3,5 метра. А ведь каждый метр тормозного пути – это порой вопрос жизни и смерти. К тому же автоматизированная система выполнила бы экстренное торможение более эффективно. Многие водители не решаются со всей силы бить по тормозам. В принципе, такая система могла бы регистрировать и нервные импульсы головного мозга водителя, в последний момент передумавшего тормозить, потому что он, скажем, понял, что неверно оценил ситуацию. Но эта функция в опытах берлинских исследователей не испытывалась. Кроме того, проблему отмены ошибочных команд можно решить и иначе. Например, оборудовать автомобиль лазерным дальномером и другими системами, контролирующими работу нейрокомпьютерного интерфейса. Но все это дело далекого будущего, признает Штефан Хауфе.
Unsere Studie wurde durchgeführt mit EEG-Hauben, die zum einen nicht drahtlos sind.
Наше исследование мы проводили с использованием шлемов, в которых каждый электрод соединен с компьютером отдельным кабелем. Эти электроды нужно заполнять гелем, испытуемому приходится потом мыть голову. Короче, все это пока не очень практично.
Однако ученый уверен, что со временем шлем вполне может обрести размеры и форму обычной бейсболки. Ведь электроды, не требующие ни проводов, ни геля, на рынке уже имеются, да и миниатюризация идет полным ходом. Вот и все на сегодня. На этом я, Владимир Фраткин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго.